24 декабря 2030 года. Ядро галактики Млечный Путь. Точка пространства у границы горизонта событий сверхмассивной черной дыры. Борт линкора «Эверест».
Стартовый комплекс был огромен. Такого титанического сооружения Виктор не встречал больше нигде и никогда. Пожалуй, вместе со всеми ажурными конструкциями, выдававшимися за пределы центральной сферы, он совсем немного не дотягивал размерами до Юпитера. Вот только в отличие от самой массивной планеты Солнечной системы, стартовый комплекс Кронсов являлся искусственным объектом.
«Да, когда-то старшие действительно были великой расой», —
негромко произнес адмирал Трий, на которого вид древнего сооружения тоже произвел неизгладимое впечатление. «Их предки считали это место самым защищенным во всей галактике», — ответил Виктор, не отрываясь от созерцания открывшегося зрелища. «В основном, конечно, за счет того, что ни один враг просто не знал о его существовании. В чем-то они, несомненно, были правы. Думаю, сюда Орда добралась бы в последнюю очередь».
«Вот только одного они не предусмотрели», — задумчиво кивнул Трий. «Того, что кто-то может выдать противнику координаты стартового комплекса. Орда ведь, как я понял, никогда не захватывала и не допрашивала пленных. Честно говоря, я до сих пор удивляюсь, почему старшие решились рассказать вам об этом месте».
На самом деле информацию о стартовом комплексе Виктор почерпнул не от старших, а из базы данных биопроцессора. Но рассказывать об этом адмиралу он счел совершенно лишним. Даже Галф никогда ему об этом не говорил, а Черес и Краин могли координат комплекса просто не знать. И не факт, что вообще были осведомлены о его существовании, пока сам Вершинин им об этом не рассказал.
«Поступили первые данные от разведки»,
— доложил по ближней гиперсвязи Цхаш.
«Истребители лейтполковника Лоя обнаружили вокруг комплекса большое скопление кораблей противника. В основном это стандартные линкоры, тяжелые крейсера, эсминцы и транспорты кронсов численностью до 10 тысяч единиц. Однако там есть и несколько десятков других крупных кораблей, скрытых маскировочными полями гораздо более высокого класса».
«Судя по всему, кронсы здесь временные гости», — предположил Три. «Они ждут сбора своего флота, чтобы потом одномоментно совершить переход в точку начала вторжения. А те, что с продвинутой маскировкой, — постоянная охрана стартового комплекса. По всем признакам, это древние корабли старших. Сканеры у них наверняка не хуже, чем маскировочные поля. Не хотелось бы, чтобы наши истребители перед ними засветились».
«Не должны. Мы уже сталкивались с таким противником, и Цхаш не даст операторам, управляющим истребителями, подвести машины на опасную дистанцию. Поэтому и нет точных данных об охране комплекса. С такой дистанции сканеры истребителей не могут пробить маскировочные поля кораблей старших. Их эсминцы мы бы вообще не увидели, а более крупные корабли так просто не спрячешь, но подробностей все равно не разобрать».
«Разведка фиксирует массовый выход из гипера новой эскадры противника»,
— сообщил Флей.
«Видимо, к стартовому комплексу прибыл очередной отряд кронсов».
«Понять бы, откуда они прилетают»,
— с легкой досадой в голосе ответил Трий. Для Виктора эта информация секретом не являлась. Производственная часть распределенного военно-промышленного кластера К-7 находилась в 80 световых годах от стартового комплекса по направлению от центра галактики. Именно там создавались корабли и наземная техника кронсов, и там же размещались хранилища стратегического резерва, сейчас, похоже, вычерпанные до самого дна. Однако главной целью Вершинина в данный момент являлись совсем не орбитальные заводы и верфи. Их очередь настанет позже. Единственным способом уничтожить флот кронсов, не понеся катастрофических потерь, было поймать их в момент подготовки к переходу, перед самой переброской. Предполагалось, что в эти несколько минут корабли врага, собранные в плотный походный ордер, будут максимально уязвимы. Империя, Флеи, Бейтаны и Земная Федерация собрали для этой операции все, что смогли. В ядро галактики прибыли 57 линкоров, 1,5 сотни тяжелых крейсеров, 19 авианосцев и почти 1000 более легких кораблей. Пожалуй, эта армада даже смогла бы какое-то время противостоять собравшемуся у стартового комплекса флоту кронсов, но только без учета кораблей старших, а уж эти-то точно не остались бы в стороне.
«Больше всего напрягает неопределенность»,
глядя на все прибывающие к стартовому комплексу корабли кронсов, прорычал Герант. Мы сконцентрировали здесь беспрецедентные силы, оставив для защиты наших систем лишь слабые эскадры прикрытия. Боюсь, долго ждать мы не сможем. Альянс уже почти оправился от потерь, понесенных у Дельты Миоби. К тому же его флоты изрядно усилились за счет модулей и модификаторов, полученных от старших. Еще пара недель у нас, пожалуй, есть, но дальше можно ждать новой активизации боевых действий.
«Долго ждать не придется»,
— неожиданно подключился к обсуждению Галф, поддерживавший постоянный канал связи с рукой Эвереста.
«Кронсы почти готовы к вторжению».
«Откуда такая уверенность?» — с явным подозрением спросил Герант.
«В старых базах данных иногда можно найти весьма полезную информацию».
Не замечая тона Бейтана, спокойно ответил старший.
«Мой учитель посвящал немало времени сбору и сортировке таких данных, так что кое-что о возможностях кронсов мне известно. Военно-промышленный комплекс К-7 никогда не был рассчитан на полный цикл производства. Некоторые узлы и механизмы закладывались на склады длительного хранения на весь предполагаемый срок функционирования буферной зоны и потом расходовались по мере необходимости. Так вот, с учетом всех уже состоявшихся вторжений, количество линкоров и тяжелых крейсеров, которые способны изготовить верфи кронсов, почти достигло верхнего предела. На новые корабли просто не хватит запаса комплектующих. Еще одна-две эскадры, и стартовый комплекс начнет готовить флот к переброске».
«И как это будет выглядеть?» — спросил Три, очень внимательно слушавший объяснение Галфа.
— «Точно не знаю, но не волнуйся, человек. Такое ты точно не пропустишь».